Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя, сигарет, нетрадиционным отношениям, педофилии, смене пола и другим действиям, запрещенным законами РФ. В описанном мире другая система времени, возрастов и система исчисления. Все герои при пересчете на нашу систему совершеннолетние. Авторы издательства осуждают употребление наркотиков, алкоголя и сигарет, нетрадиционные отношения, педофилию, смену пола и другие действия, запрещенные законами РФ.
Антон Текшин. Волшебство не вызывает привыкания. Книга пятая. Глава 86.
Слышу, шлепень, перестань мне портить лес. Немедленно, тварь ты низкоранговая.
Самое интересное, что произнес это вовсе не я, хотя уже собирался сам выдать нечто подобное вслух. И даже воздуха в грудь набрал.
Но кто-то меня успел опередить. Вот досада. Покрытый перьями монстр, отдаленно напоминавший гигантскую помесь страуса и попугая, оставил в покое изгрызенный ствол сосны и завертел башкой по сторонам, точно как обычные пернатые. Значит, все-таки не послышалось.
Это хорошо. Мне только очередных голосов в голове для полного счастья не хватало. Я всеми руками за живое общение, даже если собеседник не очень дружелюбен.
А вот трехметровому бройлеру вторжение в личное пространство пришлось не по душе. Он вздыбил оперение, отчего на темечке поднялся забавный хохолок и воинственно закликотал. Учитывая размеры клюва и когтей на мощных задних лапах, выглядел он внушительно, даже с пятым уровнем. Система нарекла пернатого увольня щелкуном и отнесла его к фракции жизни. В общем, обычный хищник средней полосы, похожий на доисторического предка наших нынешних птах. Вряд ли с таким внушительным набором здоровяк питался орешками и прочим подножным кормом. Ему и кокосы будут маловаты. Я бы точно прошел мимо этой мечты орнитолога, решившей перекусить с позаранку, не выбери она в качестве завтрака человека. Либо еще кого-то разумного, тут нельзя утверждать наверняка. У нас нынче столько выходцев из иных миров гостей, что со счета можно сбиться.
В любом случае, я подобную гастрономию осуждаю.
Кто бы там ни был, он не стал вопить в панике на весь лес, как обычно бывает, а позвал на помощь довольно оригинальным способом. Музыка, исполненная на чем-то вроде скрипки. Я в подобном не специалист, но звучало очень похоже. Пронзительная мелодия была так сильно наполнена тревогой и мольбой, что даже проняла такого неотесанного чурбана, как я. Не каждый день в глухом лесу подобный концерт услышишь, да еще за несколько километров от эпицентра событий. Хорошо, хоть здесь я почти свой, и проблем с ориентированием не возникло. В итоге своеобразный сигнал СОС привел меня на широкую поляну, где в гордом одиночестве росла вековая сосна. Судя по измочаленному стволу, тот самый исполнитель отсиживался где-то среди раскидистой кроны. Неплохое укрытие, особенно от такого хренового летуна. Рудиментарные крылья не позволяли птице туда вспорхнуть, поэтому она упрямо точила древесину в надежде, что дерево вместе с добычей рано или поздно рухнет вниз. И надо признать, нехитрый план почти удался. Если бы щелкуна не отвлекли самым беспардонным образом. Видимо, не я один услышал тревожную композицию. Долго выискивать наглеца, что прервал охоту на самом интересном месте, трехметровому хищнику не пришлось. Им оказался импозантного вида человек в широкополой ковбойской шляпе и потертой куртке с бахромой, как в старых вестернах, стоявший буквально в нескольких шагах от пернатого хищника. А ведь еще мгновение назад никого там и близко не наблюдалось. Даже для меня внезапное появление ковбоя стало сюрпризом, и не сказать, что приятным. Я старался присматривать за округой до поры не выдавать своего присутствия. Щелкун вполне мог заявиться сюда в компании приятелей, как принято у пернатых. Один противник для меня не проблема, а вот целая стая уже черт его знает. Да и в целом вся эта ситуация выглядела слишком уж подозрительно. Раньше бы я наплевал на осторожность, но только не в нынешнем положении без пяти минут няньки. Так что пришлось уступить инициативу другому спасателю. Тем более по уровню он значительно превосходил меня. 19-й против моего 12-го. Хорошо, хоть не 20-ка. Среди них попадается немало психов, которые уперлись в потолок развития и стали потихоньку ехать крышей. Ходят упорные слухи, что на следующем юбилейном уровне система отваливает какие-то нереальные бонусы, но конкретных данных ни у кого нет. Я вообще сомневаюсь, что кто-либо из людей смог достичь этой отметки. Больше 1,5 миллионов опыта попробуй еще собери, учитывая многочисленные препятствия в развитии. Мирным трудягам приходится постоянно тратить очки для открытия новых рецептов,
Руководители теряют их просто так, в качестве штрафов, а воины вынуждены постоянно делиться друг с другом и даже с теми, кто просто мимо проходил. А еще неплохо бы искать противников посильнее, чтобы не довольствоваться жалкими крохами. Такие, само собой, встречаются крайне редко, если не брать в расчет других прокачанных магов. Вот и выходит, что лучше с ними не встречаться. Нет, рано или поздно нужное количество обязательно набежит, и так, но всем же хочется поскорее. А еще говорят, что волшебство не вызывает зависимости. Я по привычке первым делом пробежался глазами по видимым характеристикам высокоуровневого мага. Он оказался предрасположен к порядку, что немного успокаивало, а класс имел типично боевой — охотник, он же хантер на игровом сленге. Очень схож с тем же рейнджером, имеет кучу схожих с ним способностей, но больше заточен на битву. Никакого приручения животных и всяческого единения с природой. Только атакующие заклинания. Даже кличка «Стрелок», видимая вместо обычного набора фамилия-имя, намекала на это. Поэтому переживать за него точно не стоило. Впрочем, как и расслабляться. «Сдохни!» Охотник выставил в сторону щелкуна пустую ладонь с отогнутыми указательным и средним пальцами, будто пародируя пистолет. У него имелось при себе и настоящее оружие, чей лакированный ствол выглядывал из-за плеча, но оно ему даже не понадобилось. С громким хлопком клювастая башка лопнула, как переспевший арбуз, и обезглавленная туша плюхнулась на бок, беспорядочно дрыгая лапами. Знатные вышли бы окорочка, да разделывать некогда, потому что следом пальцы импровизированного револьвера уткнулись уже в меня.
«Ты еще что за Чингачгук?»
— недовольно поинтересовался ковбой. Пришлось мне, с сожалением, отклеить от себя бумажные стикеры с кривой надписью «Невидимость» прописными буквами. Блин, не досмотрел правописание, и заклятие не сработало как надо. Вот что бывает, когда действуешь в попыхах. Либо у охотника есть какая-то способность вроде зоркого глаза. В любом случае, скрываться больше нет никакого смысла. А ты что, индейцев не любишь? На краснокожих мне плевать, признался высокоуровневый маг. А вот зеленокожие дикари немного напрягают. Здесь с ним сложно спорить, видок у меня и правда не слишком цивилизованный. Из одежды только короткие шорты, оставляющие максимум открытой кожи для солнечных лучей, и мягкие мокасины. Я запросто могу бегать босиком даже по битому стеклу, но пружинистая подошва все же дает преимущество в скорости, которым глупо пренебрегать. Весь пошив ручной, включая обувь, так что смотрится она самобытно, скажем так. Зато в этом облачении можно хоть в огонь, хоть в воду. Материалы очень редкие, включая дорогущий шелк гигантского пещерного паука, плюс чары на прочность, влетевшие мне в копеечку. А то надоело уже менять гардероб после каждой новой стычки. В качестве вишенки на торте выступает ожерелье из клыков и прочих зубов, опоясывающее шею. Так себе бижутерия, но ничего не поделаешь, приходится носить. Всяко лучше, чем взрывающийся ошейник. Единственное, что немного выбивается из первобытного образа, это мое оружие. Мне больше подошла бы какая-нибудь неотесанная дубина, но я предпочел орудовать тесаком, похожим на слегка увеличенный разделочный топорик из темного металла, похожего на бронзу. Если хорошенько присмотреться, можно заметить, как по лезвию пробегают едва заметные красные искорки. Рифленая рукоять хорошо сидит в ладони и заодно сушит всю руку до самого плеча, скручивая мышцы и суставы. Обычный человек при контакте с проклятым оружием уже на второй минуте рискует остаться инвалидом, но моя регенерация пока что справляется с негативными последствиями. Разве что по ночам конечность ноет, как у заядлого ревматика. До меня артефакт валялся без дела в одном из разгромленных нами убежищ торговцев живым товаром. Никто не мог им толком пользоваться из-за крайне скверного воздействия на организм. Мне со строптивой находкой еще повезло, иначе пришлось бы ограничиться обычной железкой. А в нынешнее время это только лишний повод вызвать смех у окружающих. Сейчас и огнестрел все больше сдает позиции, не говоря уже о более примитивном оружии. Наш мир стремительно меняется, и за ним нужно поспевать, если не хочешь остаться на обочине. А на мне такая ответственность висит, что будешь рад любой возможности стать чуточку опаснее. «Всего лишь не ту настойку выпил», — выдал я стандартное объяснение своей экзотической внешности. «И, кстати, у тебя там...» — шнурок развязался, — съехидничал стрелок. На самом деле я хотел предупредить мага о том, что кусты на краю поляны как-то подозрительно колышутся, но было уже поздно. С громким клёкотом оттуда выскочил добрый десяток новых щелкунов, толкаясь и торопясь успеть к нам первыми. Как они там скрывались при своих габаритах, непонятно. Все-таки не зря меня нехорошие предчувствия терзали. Охотник с недовольной миной на лице повернулся к засадникам и на этот раз вскинул обе руки, снова изображая детские пистолеты. Птички не восприняли его как угрозу, а зря. С добычей им сегодня критически не повезло. Мак открыл частую стрельбу в македонском стиле, не забывая имитировать легкую отдачу кистями, подбрасывая оттопыренные пальцы чуть вверх. Разве что не хватало звуков при выстрелах. Зато каждое попадание оставляло после себя солидную дыру в туши, сквозь которую можно запросто просунуть руку и поздороваться. Что уж говорить о хедшотах, от которых щелкуны натурально теряли головы. Стрелок не промахнулся ни разу, и никто из всей пернатой стаи так и не смог до него добраться. Вскоре по всей поляне весело закружился пух, будто тут распотрошили кучу старых подушек. Я едва успел подловить парочку отставших птичек шипами, но вошедший в раж охотник добил их тоже, после чего с удовлетворенным видом сдул тонкий дымок с кончиков пальцев. «Вот же говнюк!» Я не стал произносить это вслух, но он и сам прочитал послание на моем лице. «В покер мне точно играть нельзя, увы». «Скажи еще, что ты их жрать собирался». «Вообще-то да».
«Мерзость какая!»
— осуждающе покачал он головой в шляпе.
«Мне обязательно нужно 1003 калории за раз съедать, а лучше 5-6».
«Вывел бы ты у себя лучше глистов». Охотник больше не тыкал в меня пальцами, но я прекрасно чувствовал, как он напряжен. Поэтому пришлось сдержать свое недовольство от упущенного сытного обеда. Воевать мне сейчас вообще не с руки, особенно с таким мощным противником. А тот вновь продемонстрировал свои недюжинные способности, кивнув мне за спину в сторону дальней опушки. «Так, а там у тебя что за выводок?» «Груз ответственности», — с тяжелым вздохом признался я. «Нам к великому врагу надо». «К вражинам?» — с ехидной ухмылкой уточнил стрелок. «Забавно, мне туда же. А я думал, это твоя заначка на черный день». «Не беспокойся, я не людоед». Конец моей фразы растворился в новой скрипучей мелодии, которая раздалась откуда-то сверху. И если раньше там читалась тревога, то теперь это был неприкрытый ужас. У меня даже мурашки по спине забегали, настолько звуки брали за душу. Будто резко на балкон вышел, а там еще тот дубак, хоть холодец выставляя стужаться. На самом же деле окружающий воздух заметно нагрелся, не оставив и следа от ночной свежести. Зима вообще выдалась настолько теплой и незаметной, что даже в средней полосе России снега почти не наблюдалось. А весна, можно сказать, началась уже в феврале.
«Такими темпами скоро здесь пальмы вместо хвойников расти будут».
Но на этот раз температура поднималась слишком уж подозрительно. Не бывает таких резких скачков, просто так. «Эй, никак этот Паганини поганый не уймется», — проворчал охотник, озираясь. «Что теперь не так?» Тем временем чувство, что мы оказались в огромной духовке, крепло с каждой секундой. Воздух до самой опушки начал подрагивать, будто от летнего зноя. В принципе, до него осталось совсем немного, а дальше мы уже начнем запекаться в собственном соку. Тут уже не тропические пальмы расти начнут, а кактусы с прочими суккулентами. «Как-то душновато стало». «Подожди, сейчас та еще жара будет». Стрелок закончил осматриваться и резким движением выхватил из-за спины оружие, сложенное буквально пополам. С металлическим щелчком обе половины встали на место, и в его руках оказалось необычного вида ружье, напоминавшее древний мушкет. Ствол короткий и очень толстый. Практически водопроводная труба, лишенная всяких прицельных приспособлений, включая мушку. Затворный механизм тоже отсутствовал, а массивным прикладом из темно-сизого дерева можно при желании отбиваться не хуже иной дубины. Я так и не опознал странную древесину на ложе и прикладе.
А вот металл с насыщенным голубым отливом мне уже встречался.
Такого даже на каленой нержавейке не увидишь. Охотник не стал долго целиться и оглушительно бабахнул куда-то в заросли. После чего вновь переломил слонобой, чтобы вставить туда новый патрон толщиной с катушку ниток. При таких габаритах пуля должна быть с грецкий орех не меньше. Неизвестному противнику осталось только посочувствовать. А Данека стоило только эху выстрела стихнуть, как откуда-то издалека раздался трубный рев, а деревья в той стороне стали падать одно за другим, словно костяшки домино. Кто-то очень крупный спешил к нам на пролом, чтобы поскорее выразить свое крайнее возмущение. «Не взяло?»
— уточнил я, отступая в сторону опушки.
Вряд ли охотник промазал. Из такой ручной артиллерии легче попасть, чем промахнуться. «А я не в него стрелял», — пояснил он, вновь скинув ружье. «Их тут несколько, так что вали пока цел. И детца свой прихвати».
Хорошее пожелание, но, увы, запоздалое.
С противоположной стороны тоже кто-то ломился, пусть и не так впечатляюще. Так что лучше держать оборону здесь, в чистом поле. А в качестве дополнительного рубежа я предпочел молодую березку, выросшую на окраине. С ней меньше возни, чем с неторопливыми хвойными породами. Сорняк есть сорняк, пусть и древесный. Сама процедура отняла у меня всего несколько секунд.